Эленор сама подошла к служащему в приемной, тогда как Босх держался чуть поодаль. Через несколько минут открылась дверь, оттуда вышла молодая женщина и, проведя их по двум-трем коридорам, привела в маленький кабинет. За письменным столом никто не сидел. Они сели на стуле лицом к столу и стали ждать.
«Кто этот человек, к которому мы пришли?» — шепнул Босх.
«Я тебя ему представлю, а он пусть сам скажет о себе то, что сочтет нужным», — ответила она.
Босх собрался уже спросить ее, что это значит, когда дверь отворилась, и в комнату большими шагами вошел человек. С виду ему было лет 50, крепкого телосложения, синий блейзер, седина в тщательно ухоженных волосах. Серые глаза мужчины были так же холодны и тусклы, как угли от вчерашнего барбекю. Он сел, даже не посмотрев на Босха. Он смотрел исключительно на Эленор Уиш.
«Элли, рад снова тебя увидеть», — сказал он. «Как поживаешь?»
Она сказала, что прекрасно, обменялась с ним несколькими вежливыми репликами, затем перешла к представлению Босха. Человек поднялся с места и подошел к нему пожать руку.
«Боб Эрнст, помощник заместителя министра торговли и развития, рад с вами познакомиться». «Так значит, ты пришла по делу, а не просто заскочила повидать старого знакомого».
«Да, прости, Боб, но мы работаем над одним делом, и нам нужна твоя помощь».
«Сделаю все, что в моих силах, Элли», — сказал Эрнст.
Он раздражал Босха. А ведь тот был знаком с ним всего минуту.
«Боб, нам нужны биографические сведения о человеке, имя которого всплыло в ходе расследования», — сказал Уиш.
«Мне кажется, положение, которое ты занимаешь, позволяет тебе раздобыть для нас такую информацию без больших неудобств, ну и затрат времени».
«Суть вот в чем», — добавил Босх.
«Мы расследуем дело об убийстве, но не располагаем достаточным временем, чтобы действовать через обычные каналы, ждать запрошенных данных из Вашингтона».
«Они касаются иностранца?»
«Да, вьетнамца».
«Когда он въехал в страну?»
«4 мая 1975 года».
«А, сразу после разгрома, понимаю. Поясните мне, над убийством какого рода могут работать совместно ФБР и полиция Лос-Анджелеса? Так, чтобы это дело было связано со столь давними событиями, да еще в другой стране».
«Боб», — сказала Эленор, — «я думаю...»
«Нет, не отвечай», — рявкнул Эрнст. «Думаю, ты права. Будет правильнее всего, если мы проструктурируем эту информацию, разобьем на части и вычленим главное».
Он принялся с демонстративной педантичностью выравнивать на столе свой блокнот и производить другую мелкую уборку. Хотя все бумаги и предметы на его столе и без того были в большом порядке.
«Как скоро вам требуется информация?» – спросил он наконец.
«Прямо сейчас», – ответила Эленор.
«Мы подождем», – сказал Гарри.
«Вы, конечно, понимаете, я могу ничего и не найти, особенно в такой короткий срок».
«Конечно», – сказала Эленор.
«Назовите мне имя».
Эрнст подтолкнул к ним через стол листок бумаги. Эленор написала на нем имя Биня и пододвинула листок обратно. Эрнст в течение нескольких секунд смотрел на него и, не прикоснувшись к бумаге, встал.
«Посмотрю, что можно сделать», — сказал он и вышел из комнаты.
Босх посмотрел на Эленор.
«Элли? Пожалуйста. Я никому не разрешаю так меня называть. Вот почему я не отвечаю на его звонки и не перезваниваю».
«Ты имеешь в виду до сегодняшнего дня?» «Теперь ты станешь его должницей».
«Так же, как и ты, если, конечно, он что-нибудь найдет».
«Придется разрешить ему называть тебя Элли».
Она не улыбнулась.
«А вообще-то, откуда ты знакома с этим парнем?»
Она не ответила.
«Возможно, он сейчас нас слушает», — заметил Босх.
Он обвел взглядом комнату, хотя было видно, что любые подслушивающие устройства должны быть спрятаны. Увидев на столе черную пепельницу, вытащил свои сигареты.
«Прошу тебя, не надо курить», — сказала Эленор.
«Только половинку».
«Я познакомилась с ним, когда мы оба работали в Вашингтоне. Я сейчас уже даже не помню, по какому поводу. Там он тоже был заместителем кого-то в Госдепе.
пару раз сходили вместе чего-то выпить. Вот и все. Через некоторое время он перевелся сюда. Когда встретил меня в лифте и узнал, что я тоже перевелась, начал названивать.
Все время в ЦРУ, да? Или где-то близко?
Более или менее. Так я предполагаю. Это не имеет значения, если он добудет то, что нам нужно.
Более или менее. Я знал супчиков вроде него на войне. Сколько бы он нам сегодня ни сообщил, у него останется много больше. Такие субъекты... Информация и их валюта. Они никогда не выдают ее сразу. Как он сказал, они ее структурируют. Тебя успеют убить, прежде чем они выдадут все целиком.
Не могли бы мы сейчас помолчать?
Конечно, Элли.
Босх провел остаток времени, куря и глазея на пустые стены. Этот тип не приложил больших усилий, чтобы сделать помещение похожим на кабинет. Не было ни флага в углу, ни даже портрета президента. Эрнст возвратился через 20 минут, и к тому времени Босх уже курил свои вторые полсигареты. Когда помощник заместителя министра торговли и развития крупными шагами, но с пустыми руками подошел к своему столу, он первым делом сказал: «Детектив, не могли бы вы не курить? Я нахожу это очень неприятным в закрытом помещении».
Босх загасил окурок о маленькое черное блюдечко на углу письменного стола.
«Извините», — сказал он, — «я увидел пепельницу, я подумал...»
«Это не пепельница, детектив», — неприязненно ответил Эрнст.
«Это чашка для риса, которой 300 лет. Я привез ее домой после того, как кончился мой срок пребывания во Вьетнаме». «Вы там тоже были кем-то по торговле и развитию?»
«Прости, Боб, ты узнал что-нибудь?» — вмешалась Элинор. «Насчет имени».
Эрнсту потребовалось много времени, чтобы оторвать пристальный взгляд от Босха.
«Я узнал очень немногое, но то, что я все-таки узнал, может оказаться полезным. Этот человек, Бинь, прежде служил в сайгонской полиции, капитаном. Босх, вы ветеран конфликта? Вы имеете в виду войну?»
«Да».
«Разумеется, да», — сказал Эрнст. «Тогда скажите, говорит ли что-нибудь вам эта информация?»
«Не слишком много. Основную часть своего мобилизационного срока я провел в полевых условиях. Мало что видел в Сайгоне, кроме разве американских баров и тату-салонов. Этот человек был капитаном полиции. Должно ли это говорить мне что-нибудь?»
«Полагаю, что нет. Так позвольте вам рассказать. В качестве капитана Бинь возглавлял в полицейском ведомстве отдел нравов».
Босх поразмыслил над этим.
«Что ж, он был, вероятно, так же коррумпирован, как и все остальное, имевшее отношение к той войне. Не думаю, что, проведя большую часть времени в полевых условиях, вы достаточно разбираетесь в положении вещей, в том, как работала система в Сайгоне, не так ли?» – заметил Эрнст.
«Так расскажите нам об этом. Судя по всему, это было по вашей части».
«По моей было постараться выжить».
Эрнст проигнорировал этот выпад. Он предпочел впредь игнорировать и самого Босха. Рассказывая далее, он обращался только к Элинор.
«На самом деле, система была довольно простая», — сказал он. «Если вы занимались торговлей наркотиками, либо человеческой плотью, игровым бизнесом или имели дело с любыми товарами черного рынка, от вас требовалась уплата местной пошлины, отстегивать небольшую долю в пользу заведения, так сказать. Эта дань отмазывала вас от местной полиции. Она практически гарантировала, что в ваш бизнес не будут вмешиваться. В определенных границах, конечно. Единственным предметом беспокойства при этом становилась военная полиция США. Конечно, их тоже можно было подмазать, полагаю. Такие слухи всегда ходили. Как бы то ни было, эта система действовала годами, с самого начала и вплоть до вывода американских войск. То есть, как я себе представляю, до 30 апреля 1975 года, когда пал Сайгон».
Элинор кивнула, внимательно ожидая продолжения.
«Американское военное вмешательство длилось больше 10 лет, а до него было французское, поэтому речь идет о многих годах интервенции».
«О миллионах», — подсказал Босх.
«О чем вы?»
«Речь идет о миллионах долларов прибыли в виде взяток».
«Да, совершенно верно. Десятках миллионов, если сложить все годы».
«И какова роль во всем этом капитана Биня?» – спросила Элинор.
«Видишь ли», – сказал Эрнст, – «наша информация, касающаяся тех лет и событий, состоит в том, что вся коррупция в недрах сайгонской полиции организовалась и контролировалась одной триадой под названием «Дьявольская тройка». Или вы им платите, или не ведете бизнес. Вот так просто».
И вот по случайному совпадению, или вернее совсем не случайно, в сайгонской полиции состояли три капитана, чья, так сказать, подведомственная сфера точно совпадала со сферой деятельности этой триады. Один из этих капитанов возглавлял отдел нравов, другой боролся с распространением наркотиков, третий отвечал за полицейское патрулирование. По нашей информации, эти три капитана на самом деле и представляли собой ту триаду.
«Вы все время повторяете по нашей информации. Это что, информация, касающаяся торговли и развития? Откуда она у вас?»
Эрнст снова произвел движение, призванное упорядочить предметы на столе, а затем холодно посмотрел на Босха.
«Детектив, вы явились ко мне за информацией. Если вы хотите знать ее источник, тогда вы ошиблись адресом. Вы обратились не к тому человеку. Ваше право верить тому, что я говорю, или нет. Мне это совершенно безразлично». Двое мужчин сцепились взглядами, но больше ничего сказано не было.
«Какова их дальнейшая судьба?» – спросила Элинор. «Членов этой триады».
Эрнст оторвал взгляд от Босха и сказал: «После того, как в 1973 году США вывели войска, источник доходов триады в значительной степени иссяк. Но как в каждом ответственном бизнесе, они предвидели такой расклад и заранее подумали, чем компенсировать потерю. И по нашим тогдашним сведениям, они существенно сменили направление деятельности. В начале 70-х они перешли от обеспечения защиты операций с наркотиками в Сайгоне к тому, что по существу сами стали составной частью этой системы. Используя свои политические и военные связи и, конечно же, полицейский нажим, они закрепились в качестве брокеров всего потока неочищенного героина, который поступал из горной местности и переправлялся в Соединенные Штаты».
«Но это длилось недолго», – вставил Босх.
«Разумеется. Когда в апреле 1975 года Сайгон капитулировал, им пришлось выбираться. Они сколотили миллионы, по приблизительным оценкам от 15 до 18 миллионов американских долларов каждый. В новом городе Хошимине это имело бы мало ценности, да им было там и не выжить. Триаде пришлось уносить ноги, чтобы не попасть в руки расстрельных команд армии Северного Вьетнама и уносить их вместе со своими деньгами».
«И как же они это проделали?» – спросил Босх.
«Это были грязные деньги. Деньги, иметь которые ни один капитан вьетнамской полиции официально не имел ни права, ни возможности. На мой взгляд, деньги можно было бы перевести в Цюрих, но вы не должны забывать, что имеете дело с вьетнамским менталитетом. Менталитетом, родившимся из неразберихи и отсутствия доверия, родившимся из войны. Эти люди привыкли не доверять банкам на своей родине. Кроме того, и денег-то уже не было».
«Как?» – озадаченно спросила Элинор.
«Они их постоянно конвертировали. Вы представляете себе, как выглядят 18 миллионов долларов? Они же, вероятно, займут целую комнату. Поэтому они нашли способ их спрессовать. Так, во всяком случае, мы полагаем».
«Драгоценные камни», – предположил Босх.
«Бриллианты», – уточнил Эрнст. «Говорят, что настоящие качественные бриллианты стоимостью 18 миллионов долларов легко поместятся в двух обувных коробках».
«А также в сейфовые ячейки банковского хранилища», – добавил Босх.
«Вполне возможно, но прошу вас, я не хочу знать того, чего мне знать не нужно».
«Одним из этих капитанов был Бинь», — сказал Босх. «А кто были остальные двое?»
«Как мне сказали, еще одного звали Ван Нгуэн, и он считается погибшим. Известно, что он так и остался во Вьетнаме. Погиб от рук двух других или расстрелян северо-вьетнамцами. Но главное, что он не покидал пределов страны. Это было подтверждено нашими агентами в Хошимине после капитуляции.
Двум другим это удалось. Они прибыли сюда, получив пропуск. Полагаю, с помощью своих связей и денег. Тут уж я вам не помощник. Один из них был Бинь, которого вы, похоже, нашли, а второго звали Нгуэн Тран. Он приехал с Бинем. Куда они отправились потом и чем здесь занимались, в этом я не могу вам помочь. Прошло 15 лет. Как только они въехали сюда, они перестали быть в сфере нашего интереса.
Почему вы позволили им въехать?
Кто сказал, что мы позволили? Вы должны понять, детектив Босх, что значительная часть этих сведений была сведена воедино уже постфактум. Эрнст поднялся с места. Это была вся информация, которую он отструктурировал для них на сегодняшний день.